Дорогие братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» мы встречаемся с преподавателем истории церковно-приходской школы храма на Крови во имя всех святых в земле российской просиявших Людмилой Ивановной Мироновой. Здравствуйте, Людмила Ивановна.
Здравствуйте.
Вы паломничали в Рим и во многие города Италии. Расскажите, пожалуйста, о вашей поездке. Впервые ли вы на земле первоверховных апостолов, на земле римских катакомб, на земле первых христиан? И что самое примечательное вам запомнилось из этой поездки?
Поездка моя – это вторая. Первая состоялась 2 года назад, в 2008 году, на праздник святителя Николая Чудотворца, который отмечается 22 мая в городе Бари, куда были перенесены мощи из Малой Азии города Миро-Ликийские в 1087 году. И вот с тех пор мощи святителя Николая пребывают именно там, на юге Италии. И вот первая поездка, главная ее цель и была посещение Бари и поклониться мощам святителя Николая. Такая задумка у меня появилась давно, лет 6 тому назад, потому что с именем этого святителя очень много связано в моей личной жизни. И мне хотелось, конечно, поклониться его мощам. Но та поездка тоже была очень интересная. Мы побывали в Венеции, побывали во Флоренции, в Лоретто, в Ланчано. Это все места, где очень много святынь и мощей святых общих для христианского мира, то есть еще до разделения церквей.
И для католической церкви,
да,
для православной.
Да, да, да. Так что они являются общими и для той, и для другой церкви. И поэтому, конечно, очень хотелось бы и поклониться этим святым, тем более, что действительно их очень много, прямо даже трудно вот и назвать, и вот все перечислить. И апостолов, и святых известных, и Иоанна Златоустого, и Василия Великого, и Андрея Первозванного, и Евангелиста Луки. Ну, очень много, очень много. Вот, они являются святыми для всей христианской церкви. Ну, так получилось исторически. Они оказались там после крестовых походов. И сейчас вот они пребывают в Италии, очень много святых тоже, вернее, мощей святых находится и в Германии, и во Франции. Но Италия еще интересна и тем, что здесь ведь находится всемирно известная, по-моему, не только в христианском мире, а во всем мире, в Турине, в городе Турине, плащаница. И в этом году представилась такая возможность съездить еще и поклониться Туринской плащанице. Я знаю, что она выставляется не так часто, раз в 25 лет. Последний раз она выставлялась в 2000 году. И вот следующий бы год, когда бы она могла быть выставлена, это получается, наверное, 2025 год. Но нынче год юбилейный возникновения единого национального государства Италии, которое возникло в 1870 году. И, видимо, было принято такое решение, значит, выставить в этот юбилейный год ну, такую святыню мирового значения. Вот когда я узнала, когда я услышала об этом, я решила, надо ехать. Несмотря на то, что 2 года назад была в Италии, но у меня там как бы оказались дела незавершенные, в том смысле, что в Венеции, когда мы были, она оказалась затопленной, шли дожди, и площадь перед собором Святого Марка оказалась настолько залитой, что невозможно было пройти. А мне хотелось очень, конечно, туда попасть, поклониться мощам Евангелиста Марка и вообще посмотреть этот уникальнейший собор с уникальнейшими вот этими мозаиками, золотыми византийскими мозаиками. Ну, так как бы вот все сложилось в одно. И Туринская плащаница, и Святой Марк, значит, собор Святого Марка в Венеции. И, конечно же, опять Бари с мощами святителя Николая. В этот раз, в этой паломнической поездке, программа чуть-чуть была другая, чуть-чуть иная. Она как бы дополнила ту первую, потому что мы начинали свое паломничество с Милана. Милан тоже очень интересен, здесь тоже много святынь. И мы то, что вот нас, допустим, интересовало, как православных христиан, и мы могли поклониться этим святым, мы, конечно, вот эти храмы и посетили. Что у нас в Милане было? Это, значит, кафедральный собор и базилика святого Амвросия Медиоланского. В этом соборе, или как базилика, почему базилика? Но базиликой называются соборы, городские соборы. Это как бы царские. Они либо строились, значит, василевсами, либо, значит, вот освящали, как бы вот при их непосредственном участии, значит, воздвигались эти соборы. Вот они получили такое название базилики. Значит, там находятся мощи святителя Амвросия, мученика Гервасия и Протасия. Но мне это еще было тем более интересно, что я помню несколько лет назад на экзамене мне как раз попался, ну, по педагогике, православной педагогике, мне попался, значит, такой вопрос, надо было выбрать, значит, педагогические воззрения каких-нибудь, значит, вот святых. Я почему-то вот выбрала Амвросия Медиоланского. Поэтому мне, конечно, очень было интересно. И вот такая потребность была и поклониться мощам святителя Амвросия Медиоланского. Мы, конечно, там очень много о нем и узнали. То, чего я и не знала. Вот из той экскурсии, которую нам провели. А потом мы посетили церковь святого мученика, архидиакона Лаврентия. Вот. Но про Лаврентия тоже известно. Это святой III века, который принял такую мученическую смерть, это известно, даже на иконах, по-моему, изображается, значит, Лаврентий и решетка, потому что он и был вот так зажарен, что называется, как бы вот на решетке. И святой мученица Наталии. Так что, кто носит имя этой святой, могут теперь узнать, что мощи мученица Наталья находится именно здесь, вот в Милане, в церкви архидиакона Лаврентия. Но из Милана у нас состоялся переезд в Турин. И здесь вот самое главное, это был весь день, вот у нас был этому посвящен именно поклонение Туринской плащанице. Когда мы приехали в Турин и увидели ту очередь, потому что паломников было много, но это были не только православные паломники, это были паломники и самой Италии, возможно, наверное, и из других стран. Очень было много паломников. И очередь была столь велика, что у меня даже закралось подозрение, вообще-то мы попадем ли туда. Но было все очень хорошо организовано, все было настолько предусмотрено. И в назначенное время, а действительно это было нам назначенное время, ну, как бы так, более или менее, приблизительно, когда мы должны были войти в храм. И мы вошли в храм. Вот.
То есть вот в год, когда Туринская плащаница выставляется как святыня для поклонения, большое количество людей специально приезжают, и поэтому очередь там, да?
О, да, большая очередь. Причем, вы знаете, замечательно и то, что могли пройти вот без очереди, потому что, конечно, для них какая очередь, но было очень хорошо организовано для инвалидов-колясочников. Там была такая служба волонтерская, состоящая из людей вообще-то пожилых, но чувствуется возраста преклонного, которые как раз и провозили, значит, вот и инвалидов, колясочников вперед на поклонение. И достаточно это было много. И все это было очень хорошо организовано.
А Турин – это вообще большой городок?
Так, вот, Турин – это провинция Пьемонт. И, собственно говоря, когда-то в средние века это было государство. Пьемонтское.
Княжество.
Да,
такое.
Княжество или герцогство. Кстати, между прочим, первой столицей, когда образовалось итальянское государство, то как раз был Турин.
Турин,
да. Потому что королем Пьемонта был как раз Виктор Эммануил, при котором произошло объединение Италии. Ну, сейчас он выглядит... Мы были в центральной части, на площади, там, где у них, видимо, государственные учреждения, чувствуется по всему, потому что там флаги висели, разные, значит, представительства, ну, видимо, муниципалитет и прочее. Но город производит впечатление такого города, ну, не могу сказать, чтобы совсем современного, ну, во всяком случае, не такого уж и старинного, ну, примерно где-то архитектура XIX века. XIX, в начале XX века. Но город это, в общем-то, как известно, промышленный город-то. Там же заводы есть. Вот. Ну и он не стоит на пути, туристическом пути.
Угу.
Туда, как правило, не ездят туристы. Да, специально не ездят, может, потому что там особо, как говорится, и смотреть. Таких вот
памятников,
нет, как, допустим, вот в других, как во Флоренции, как в Венеции, ну, уж не говоря о Риме, конечно.
Ну, и, наверное, ну, главная достопримечательность.
Ну, вот главная, да,
да,
вот главная достопримечательность вот именно так. Он находится несколько в стороне, и туда нужно ехать специально. Это, по-моему, если так чисто географически, это где-то северо-запад Италии. Вот. Но недалеко там и горы, Альпы, так что это вот низина, предальпийская такая вот низина, где и находится этот город. Ну вот, мы поехали, видимо, не только мы, но и другие специально, потому что мы встречались с группами, паломническими группами из России, из других городов, которые именно приезжали с этой целью, чтобы, конечно, вот поклониться Туринской плащанице. Когда мы зашли в сам собор, то сначала мы попали в зал, куда пускали определенное количество человек, и нам демонстрировался фильм про Туринскую плащаницу, да. А, причем, значит, этот фильм был такой, что там были титры на нескольких языках. Значит, показывали фрагментарно, значит, части этого полотнища, так. И можно было и на русском языке прочитать, что это такое именно конкретно. И вот после такого ознакомления с Туринской плащаницей, вот через этот фильм, уже потом мы пошли непосредственно в сам собор. И в алтарной части, вот там и была развернута плащаница. Достаточно близко можно было подойти, вот, и можно было и сфотографировать, можно было и снять на видео, ну, вот, и можно было постоять, по-моему, наверное, от 3 до 5 минут можно было постоять,
угу,
молча, помолиться. Вот. А потом, значит, выходишь из собора, и опять же была возможность снова войти в собор, но уже как бы через главный вход. Главный вход. И уже снова подойти достаточно близко к плащанице. У нас было время, и мы зашли, наша группа зашла, И просто молились. Я что смогла, сняла, конечно, но вот почему-то было такое ощущение, вы знаете, давно я, в общем-то, так как бы вот не переживала внутренне про себя, но вот здесь у меня просто, знаете, ну, со слезами, молилась со слезами.
Людмила Ивановна, вот мы с вами примерно читали, видели, представляем, что такое Туринская плащаница, знаем, как эта святыня была обретена. Давайте несколько слов скажем для радиослушателей об ее истории и вот как она сейчас выглядит, как ее выставляют, наверное, за стеклом, да? Это...
Да, конечно, за стеклом ее выставляют, безусловно. Вот. Ну, не так, вот как мы, вот, допустим, думали, вот мы привыкли, что можно там подойти или как-то приложиться. Нет, это, конечно, невозможно такое. Ну, достаточно все-таки, я говорю, близко, можно было посмотреть. Ну вот хорошо, что перед этим как раз и фильм был, потому что он показывал нам прям часть, значит, вот по частям вот эту вот плащаницу с указанием, что это именно конкретно. Есть предположение, что это был плат, в который и завернули Иисуса Христа после его распятия. И затем положили в гроб, да. Но история, конечно, обретения этой плащаницы, она достаточно длинная, потому что она до 1904 года она была в Константинополе. А вот потом, когда крестоносцы в четвертом крестовом походе взяли Константинополь,
его разграбили.
Вот тогда-то очень многие святыни Константинополя, которые хранились в храмах Константинополя, они и были вывезены на Запад. Вот очевидно, тогда же и есть такое предположение, она, эта плащаница попала в Западную Европу. А там ее история, значит, она попадала, она была и во Франции, путем вот этих долгих, значит, переходов, хранений, перехода из рук в руки, в конце концов, она оказалась в Турине. И сейчас вот она хранится-то в одной из капелл, значит, базилики, но вот выставляется только в юбилейные годы, раз в 25 лет. Проводились многочисленные исследования, мы знаем эту историю, потому что это не раз демонстрировалось и на нашем телевидении. Вот. И есть разные мнения, подлинная она, не подлинная, относящаяся либо она к XIII веку, тогда, когда вот и был захвачен Константинополь. Другие исследователи считают, что нет, она относится к более раннему веку. Но дело не в этом. Дело не в этом. Мне кажется, что все по вере. И есть вера, значит, и ты поклоняешься. А то, что, значит, ну, исследование, наука есть наука, она сама по себе, как говорится, ну, а вера есть вера.
Да, и ну, примечательно, что лик Господа нашего Иисуса Христа отпечатался на этом платье, и вот эти фотографии знаменитые Туринской плащаницы лица Спасителя, вот демонстрируются у нас, и можно действительно и фильмы посмотреть, и книги про нее прочитать.
Да, вот, кстати, еще могу добавить о том, что как бы сейчас ни была бы, казалось, развита наука, но все приходят к выводу о том, что вот сделать вот это вот руками
подделывать,
это все равно невозможно. И как это сделано? Какая технология, если это считается, что это значит какая-то высочайшая технология? Ну просто это ну, невозможно. Даже современные технологии это не знают, как это можно сделать. Поэтому остается только вера. И еще хочу сказать, что копии Туринская плащаница находится в разных местах. Вот в том же, и в Риме, кстати, тоже находится копия плащаницы. Мы ее видели в базилике Санта-Кроче, Святого Креста, Животворящего Креста. И в Москве, в Сретенском монастыре.
Итак, после того, как вы поклонились этой святыне, помолились, ваш путь лежал в какой город Италии?
А путь лежал в Венецию. Венецию, да, вот как раз в Венеции. На этот раз Венеция нас встретила дружелюбно. С утра, конечно, было пасмурно, а потом показалось солнышко. И было очень оживленно, в отличие от прошлого раза, когда канал был пустой, потому что лил дождь, гондолы были зачехленные, по-моему, даже и никаких грузовых судов, и барж, и лодок, ничего не было. На сей раз все выглядело очень живо. Канал, Гранд-канал был настолько оживлен, действительно, это как вот водяное шоссе, и вот рабочая такая лошадка, по которой, значит, и пассажирские трамваи, разные барзы, разные лодочки, и гондолы, ну, всевозможный вид так сказать, водного транспорта, да, работает канал, и мы имели возможность, значит, все это посмотреть, потому что вдоль канала стоят красивые здания, палаццо, и можно было все это снимать. Снимали и делали, ну, то есть и фотоаппаратом, и видео, так что и мосты, вот знаменитый мост Риальто, все это можно было увидеть, и вот это почувствовать. В прошлый раз мы ничего не видели, потому что сидели в закрытом помещении, лил дождь, и нам только показывали, здесь вот то-то находится, здесь то-то, а видеть мы это ничего не могли. На сей раз мы все это увидели, и площадь Святого Марка, ну, перед собором Святого Марка, она настолько была оживленная, здесь и очень много, конечно, туристов очень много, но и паломники, конечно, такие, как мы были не одинокие. Очередь была небольшая, сравнительно небольшая, и мы быстро попали в собор. Ну, собор – это чудо, конечно.
Это собор Святого Марка?
Да, собор Святого Марка, да. Внешне он даже выглядит своеобразно. В каком смысле своеобразно? Ну, не как вот базилики средневековые, вот чисто вот такие католические, а выглядит он как-то по-восточному все-таки.
В византийском стиле,
да. Правда, есть там элементы эклектики, но тем не менее общее впечатление оставляет вот такое византийское. Ну, а мощи Святого Марка попали сюда из Александрии, где они и находились. Опять все в те же, вот в средние века, значит, венецианские, значит, купцы. Тут как бы такое соревнование было между купцами из Венеции, из Бари. Вот они, значит, опередили венецианцев и привезли, значит, мощи святителя Николая. А венецианцы тогда, значит, решили, нам тоже нужны, значит, мощи. И вот они из Александрии и привезли их, очень интересно, для того, чтобы их не обнаружили. Они везли их под тушами, свиными тушами, поэтому мусульмане не могли их обнаружить. Вот так они и оказались в Венеции. И здесь специально для вот мощей был построен вот такой вот собор.
Это, наверное, главный собор теперь,
да,
в Венеции,
это,
самый большой.
Да, 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 он большой, конечно, это главный, безусловно. Вот, и он очень отличается от других. Там очень много соборов, и в Венеции тоже очень много святынь. Мы посещали эти соборы и поклонялись, значит, святыням этим. Но Марк, собор Святого Марка, вот он тем и вот отличается. Он, я говорю, и как внешне, и внутренне, конечно, внутреннее пространство. Это все абсолютно заполнено золотыми мозаиками. Ну, видела я, конечно, золотые мозаики, но чтобы в таком масштабе, на таких площадях, конечно, нет. Но там, знаете, это вот картины, ну, это вот Библия. Вот,
иллюстрированная мозаика.
Это вот не умеешь читать, но вот ты смотришь, и вот, пожалуйста, перед тобой вся Библия, потому что здесь и самые важные, значит, моменты из Ветхого Завета и Нового Завета. Поэтому ходишь и смотришь, и ну, сейчас это вызывает просто восхищение, как это можно вообще было сделать. Какой это вообще невероятный труд, а с другой стороны, какое высочайшее творчество и какая высочайшая и вера, потому что нам только с верой, глубокой верой можно было вот такое сотворить чудо.
Это собор действующий, там служатся мессы, там есть прихожане?
Да, конечно, это собор действующий, безусловно. По-моему, в Италии нет недействующих, там, по-моему, все действующие соборы. Ну, мы попали в такое время, когда уже все мессы закончились, утренние мессы, и вообще так старались попадать во все, значит, соборы, базилики именно тогда, когда уже службы заканчивались. Где-то к 12 часам это был свободный вход. И поэтому здесь, конечно, уже в это время это были туристы. Вот они, значит, шли со своими руководителями. Но и еще что замечательно, в этом соборе находится удивительный по своей красоте иконостас. Тоже золотой иконостас. Вот такого иконостаса нигде не видно. Было бы, что он двухсторонний иконостас. С одной стороны, с другой стороны. С одной стороны, это действительно вот многоярусный иконостас, как православных храмов. А с другой стороны, это просто вот обыкновенные вот иконы. Как бы ничего такого особенно не представляешь. Но когда иконостас поворачивается, а он поворачивается, то вот предстает вся вот эта вот красота вот этого.
При том, для католических храмов не свойственно вот наличие иконостаса, да?
В этом храме римской
и византийской
традиции. Вот и прослеживается, да, вот эта вот связь именно с Востоком прослеживается именно из Византии. Но я что должна сказать, почему эта связь, наверное, и прослеживается, потому что Венеция в определенное время входила в состав Византийской империи. И поэтому, конечно, вот какие-то вот эти связи, они и сказались, в конце концов, и на строительстве вот этого храма.
Но сейчас там установлен орган, и звучит не хоровая музыка, а инструментальная, да?
Ну, да, органы там везде, но дело все в том, что мы не попадали, конечно,
на службы.
Нет, один раз только вот мы в Лоретто попали. Там не только орган, там и пели, и хор поет, да, и прихожане тоже поют. Тоже поют, да, видимо, в те моменты, когда наступают, когда необходимо петь и прихожанам, они тоже, кстати, между прочим, и поют.
Понятно. Венеция еще чем запомнилась, кроме собора Святого Марка?
Мы не попали в этот раз, мы не попали, в прошлый раз мы попали, значит, церковь святого праведного Захарии. Вот. И здесь, значит, мощи Захария, мощи святителя Афанасия, как я понимаю, это, видимо, Афанасий Александрийский. Вот. Дальше, значит, побывали в греческой церкви святого великомученика Георгия Победоносца. И эта церковь там существует, и церковь, и община православная, или как вот сейчас даже они говорят, греко все-таки католическая община вот сейчас. Значит, она существует там с 15 века. Во всяком случае, вот этот, я видела там такую табличку.
Униатская.
Да, это униатская, да, сейчас это униатская вот и церковь. И вот есть вот такая, значит, община. Здесь хранится честная десница святителя Василия Великого. И нам выносили.
Для поклонения,
да. Ну вот в отличие от католических храмов, здесь традиция такая же, как у нас. Мы смогли приложиться. Мы приложились. Так, еще мы посетили церковь святого Иулиана, где хранятся мощи преподобного Павла Фивейского, и церковь святого пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна. А здесь хранятся мощи святителя Иоанна Милостивого. Ну вот именно в этом храме у нас и был молебен. Дело все в том, что экскурсию по Венеции нам проводил православный священник. Здесь есть православная община, и, видимо, вот какие-то есть, значит, связи с вот этим храмом. Здесь нам не только, значит, разрешают поклоняться, значит, мощам, которые находятся в этом храме, но и дозволяется, значит, провести молебен. Вот пришли вот две группы, как раз собралась две группы наши, и еще, значит, одна группа была из России, и был проведен, значит, молебен. Вот таким вот образом. Может быть, в этот раз мы недолго были, часа, наверное, полтора-два, но все-таки, как оказалось, Венеция тоже не очень большой город, и хотя здесь и каналы, но есть и такие, значит, мостики, и мы быстренько все это пробежали, быстренько бежали. Правда, есть и маленькие площади перед храмами. Ну, а вышли мы после нашей экскурсии на набережную. Она, по-моему, называется Набережная Славянская, по-моему, так называется. Почему она так называется? Дело все в том, что именно здесь шла работорговля.
Вот, славянскими рабами.
Да, славянскими рабами. Да, это как раз вот когда, значит, турки вот здесь продавали. Но это все шло через Крым. Через вот Крым вот попадали вот рабы. Они сначала попадали в Крым. В Крыму, значит, их покупали. Потом, значит, привозили сюда. И здесь, значит, да, на Венецианском рынке.
Так по всему миру.
Да. Так что расходились русские рабы вот и в Европе.
Людмила Ивановна, куда лежал ваш путь паломника из Венеции?
А вот из Венеции у нас был большой переезд в городок Лоретто на Адриатическом побережье.
Вот об этом мы поговорим, дорогие братья и сестры, в нашей следующей встрече, которая будет в следующую субботу в 16:20. Напоминаю, что у нашего микрофона была преподаватель церковно-приходской школы Храма на Крови во имя всех святых в земле российской просиявших Людмила Ивановна Миронова, которая в дни Святой Троицы совершила паломничество в Италию. И мы будем живы-здоровы, продолжим нашу встречу в следующую субботу. Людмила Ивановна, благодарю вас за интересный рассказ и надеюсь, что мы продолжим знакомить наших радиослушателей вот с этим чудесным маршрутом, с итальянскими святынями. И, конечно же, в следующий раз поговорим о Риме. Да, потому что вот закончилось, я так понял, ваше паломничество в этом городе.
Хорошо, ладно. До свидания. До встречи.